Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время наша традиционная программа совместная Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор этого музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер. Надеемся, что не скучно вам будет с нами, даже если вы в пробке стоите.
Я Алексей Пичугин и Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, уже тоже не первый раз принимает участие в нашей программе. Ну, у Анны Филипповны такое количество разных историй, рассказов, воспоминаний о том периоде, который интересует нас, поэтому мы, конечно, всегда рады вас, Анна Филипповна, здесь видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли к нам в очередной раз.
Спасибо, что пригласили. Здравствуйте, Ксения, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Сегодня мы поговорим, вот как-то эта тема так, она из прошлых наших эфиров, она проросла. Мы хотели бы поговорить сегодня о Пюхтице, о Пюхтицком женском монастыре, где Анна Филипповна, насколько я знаю, вот как нам стало понятно, бывала не раз еще в то время, когда Пюхтицкий монастырь был одним из немногих открытых монастырей вообще в Советском Союзе и женских монастырей в частности. Потому что, насколько мне известно, все остальные действующие женские монастыри, они находились на Украине. По-моему, было два в Киеве, какое-то количество в Закарпатье, но как-то туда особенно не ездили.
Интересно, что при этом женское монашество в центральной части страны сохранялось, женских монастырей действительно, кажется, в РСФСР не было, но были,
не
вот
было,
эти,
не было.
Были вот эти подпольные женские общины монашеские, которые кто-то окормлял. Я все надеюсь, что когда-нибудь мы найдем человека, который об этом сможет рассказать,
да, это очень
как свидетель.
Интересно. Это очень интересно. А кроме того же еще монахини жили и подвязались при храмах, которые оставались открытыми. Ведь как раз именно в эту пору появился такой феномен, например, как алтарница. Да? Это, как правило, монахиня, пожилая уже очень, которая выполняла послушание, свойственные алтарнику.
Образ, да? Из детства. Иловский собор, монахиня. Такое грузное, выходящее из алтаря, такая старенькая, согбенная, уже что-то берущее, заносящее в алтарь.
А вот у нас одна из передач наших с вами была посвящена Моросейскому приходу, который я, возрожденный приход, который я знала очень неплохо, и вот там были люди, к сожалению, сейчас они ушли, которые постоянно навещали монахинь Дивеевской обители. Они там встречались с Тихоном Шевкуновым, вот с нашим владыкой Тихоном Шевкуновым, который не был владыкой Тихоном тогда, естественно.
Он, наверное, еще вообще был Георгием.
Георгием он был. Вот они рассказывали, как они его там у них видели, как они встречались с ним. Они рассказывали о их быте и ездили туда довольно-таки часто. И рассказывали Лариса Петровна Виноградова, такая была вторая староста на Моросейке после ее возвращения. Она была кандидатом химических наук и преподавала во втором МЕЗе, а потом ушла в церковь и очень много для церкви сделала, для Моросейского прихода очень много сделала Лариса Петровна Виноградова. И личность яркая, необычайно, очень увлекающаяся, и вот она постоянно ездила к дивеевским монахиням еще с одной моросейской прихожанкой, которая тоже уже ушла, Ирина Владимировна Волочкова, иконописец. Вот, и она рассказывала, как они шли полями там, как они шли дорожками. Ирина Владимировна все время отставала, как она говорила, где-то сзади Ирка пищит. И вот рассказывала, как они жили, что кроватки железные стояли, вот такие, знаете, шариками,
да,
железные,
да, да,
кроватки.
Конечно.
Вот почему-то на кроватках, вероятно, от того, что негде было сидеть, лежали клееночки. Вот помните, были клеенки, вот вы, наверное, это не застали, этот период.
Которые стелили на стол?
Которые стелили не на стол, а которые были в больницах, такие вот, такого горчичного
оранжевые, цвета. Оранжевые клеенки,
да, 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 да. Вот такими клеенками, вот это осталось у меня в памяти. Были застелены кровати, и вот они рассказывали, как на одной из таких кроватей они увидели Георгия Шевкунова, вот он был в сапогах.
А это потому, что, наверное, стульев не было, а у монахов не принято садиться на чужую койку.
Не принято?
Не принято. Это такая как
негласная традиция?
Ну, духовная гигиена, что ли. Не принято садиться на кровать.
Ну, наверное, это объяснимо вообще-то. Это объяснимо. Ну вот, и вот я сразу сказали, что хотелось бы... Вот я знала людей, которые так жили, которые ездили, ходили. К сожалению, их уже нет.
Ну, конечно, да. Но при этом вот эти общины, они старались существовать монастырским способом, да, то есть это были как бы такие вот самоорганизованные микромонастыри.
Я рассказывал уже историю в наших программах, вот, не знаю, этого священника, ну, не хочет пока он приходить на радио рассказывать, может быть, когда-нибудь...
Ну, ничего,
его...
на всю волю Божью,
да, уговорю.
Может быть.
Рассказывал подмосковный священник, который рассказывал, как в начале 90-х, когда он только начинал служить, он навещал... старушек, которые жили в одном доме, где-то в районе, я не знаю, где-то что-то такое на восток, за Ногинском туда, в каких-то деревнях или рядом с Ногинском. Вот они жили, огородик возделывали, и никто не знал, что все они трое монахини, еще не тогда, вот, вернее, монахини, да, постриженные, а еще в 30-е годы, даже в 20-е, наверное, до закрытия монастыря, когда-то оставшиеся без обители, и вот так на протяжении 60 лет жившие, возделывая огородик. И он говорит, что ничего не выдавало, кроме того, что они там, естественно, молились, где-то книги были, но был стол, покрытый скатеркой, на столе стояла свечка, Евангелие, по-моему, лежало, и к этому столу никто не прикасался, это был престол. И вот священник этот рассказывает, что он сам никогда у них не служил, они его не просили служить, но, видимо, вот все указывало на то, что был какой-то священник, которому они, наверное, больше доверяли, которого они знали дольше, который уже, наверное, сам был не молод, и который, видимо, приходил к ним и служил у этих вот троих монахинь, которые доживали.
Может быть, тоже монах какой-то.
Может быть, тоже какой-то монах, да, до середины 90-х. Кто знает, вот это такая подспудная история, которую очень интересно было бы изучить, о которой было бы интересно поговорить, о которой нету никаких документов, а все держится только, да, на устных свидетельствах. Но мы про Пюхтицы сегодня. Я вот в Пюхтицах был один раз в 2012 году, просто проездом на машине из Эстонии в Питер.
Да, я тоже была один раз, но не о нас сейчас речь, а об Анне Филипповне. Анна Филипповна, как получилось, что вы попали в Пюхтицу? И в каком году впервые это произошло?
Ну, это были 80-е годы, причем не вторая половина. Вот как раз после того, как в стране начались все наши преобразования и перемены, и когда очень много стали люди говорить о монастырях, когда появилась такая программа, по ночам она, до и после полуночи, по-моему,
называлась. Была такая.
И туда
я засыпала под нее.
А?
Мои родители ее смотрели на даче. Я вот сейчас хорошо это очень помню, а я под нее засыпала, потому что комната была одна, здесь же работал телевизор, здесь же и тахта. Вот, и вот
да, и тогда передача. Уже вот там были и разговоры, и тема очень волновала, и общество, и так далее. И там была Голутвинская игуменья, только назначенная, и это было такое для всех удивление и потрясение.
Ну да, тогда же еще Толгу вернули в 87-м году.
Да.
Оптину, да, это
да,
вот уже пошёл процесс.
Да, в Толге тоже мне довелось, правда, всего один раз будет кирпичи потаскать. Мы там передавали из рук в руки кирпичи. Была такая культурно-экологическая акция «Возрождение». По-моему, я ее как-то косвенно затрагивала, эту тему. Года 3 или 4 она была. Это был совместный проект историков, писателей, философов, кинематографистов под крылом Союза кинематографистов. Тогда вот еще СССР был. Вот. И когда ездили по городам, весям, ходили, ну, как ездили, ходили по Волге, разные города.
Да-да, вы об этом рассказывали.
Да-да-да-да-да. И вот тогда мы вот с этой акцией прибыли в Толгу, и там таскали кирпичи, у меня где-то даже есть фотографии, но это все так, это, можно сказать, баловство. И вот в это время я уже в Пюхтицу не ездила, я была уже очень загружена, занята. Я была в Пюхтице тогда, когда вот это была такая достаточно известная в стране обитель, но очень-очень тихая, совершенно негромкая, потому что...
Ну, а она в таком месте стоит, достаточно уединённом.
Да,
пускай там
дорога
проходит, но все равно место спокойное, тихое.
Ну да, туда заехать не получится, туда нужно ехать специально.
Да. Я туда приехала по рекомендации издательского отдела патриархии. Не самого владыки Петерима, а отца Анатолия тогда, Иннокентия архимандрита Просвирнина. Вот по рекомендации я туда приехала. Меня приняли очень... Они не были тогда набалованы таким вот вниманием, там, пресса, общественности. Хотя Пюхтица, они принимали очень много гостей, потому что у них был построен вот этот дом, красная гостиница, как они его называли, где проходили и конференции. Тогда владыка Таллинский, Ленинградский, Таллинский,
Алексей
Ридигер, да, вот там проводились встречи и так далее. То есть они не жили такой вот очень такой замкнутой, такой жизнью, как...
Насколько я понимаю, как раз митрополиту Алексию удалось отстоять Пюхтицу от закрытия благодаря тому, что он стал туда возить всякие делегации.
Да, совершенно верно.
Это тот момент, когда он был таллинским и эстонским.
Да.
У нас в московском журнале была публикация, а потом выходило отдельное приложение к журналу. Если я найду, я вам принесу, потому что, на мой взгляд, это интересно, потому что много можно чего прочитать и в интернете, и посмотреть, и принципы, факты все известные. Но когда мы готовили этот материал о патриархе Алексии II, мы его готовили совместно с владыкой Арсением Епифановым, и он рассказывал о себе, о своих встречах, о пути жизненном патриарха. Мы это делали, когда патриарх ушел. Вот, и это выходило отдельное приложение к журналу, и вот там очень подробно об этом написано, как отстаивал патриарх Пюхтицу, как ему удалось убедить всех, что эта площадка, которая в том числе, простите, даже вот за такое слово, и дипломатическая площадка, потому что церковь в таком качестве никто в то время не рассматривал, а между тем там проходили очень разные конференции, которые, конечно, касались церкви, но и общецерковных, и общих вопросов. Вот, и... То есть они не были замкнутым монастырем, то есть у них бывали люди, все, и тем не менее вот такой открытости, которая сейчас, не было. И, конечно, это была не туристическая площадка. Это туда не приезжали массово автобусы, как делается...
Ну, естественно, вот... а кто бы организовал тогда паломническую поездку, понятно.
Безусловно.
Да.
И в этом была своя глубокая вот какая-то правда. Это
в отличие,
было очень,
кстати,
хорошо.
Даже от тех же Печор, куда возили делегации еще более массово, чем в Пюхтице. Там,
но Печоры – это памятник архитектуры. Это,
да, Пюхтица же поздний
архитектура.
Монастырь.
А в Пюхтице там...
1885
там,
год.
Там основания. Никаких шедевров архитектурных нет. Там нету.
Нет, там история, она связана с Иоанном Кронштадтским, по его благословению и так далее. Вот это
с
идет...
Богоявленско-Анастасиным монастырем.
Да,
то есть монастырь-то был основан, ну, практически уже перед революцией.
Ну, как и... он не перед, 1885 год.
В общем, это прошло по историческим меркам совсем немного времени. А после революции ему удалось некоторое время сохраняться просто потому, что Эстония стала самостоятельным государством. А перед войной никто не успел вплотную заняться этим монастырем.
В 1940-1941 уже там понятно, что все предвоенная война. Потом вроде как, ну, условное улучшение отношений, там, как мы уже понимаем, в общем, и не улучшение вовсе.
Хотя монастырь был абсолютно нищим, там даже электричества не было, пока туда, насколько я понимаю, не пришла матушка Варвара.
Ну, вот матушку Варвару как раз я была там, когда была матушка Варвара. Вот,
45 лет она.
Да. Вот с ней я общалась. В основное мое общение было это с ней, именно с матушкой. Вот, и она, не знаю почему, как-то меня вот заприметила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, и мы вспоминаем Пюхтицкий монастырь в советские годы. Итак, вот, да, вот вы говорите, что матушка Варвара, которая 45 лет управляла обителью с 68 по 2011, по-моему, как-то так, да, получается, даже не 45, ну, примерно 45, и как-то она вас заприметила тогда в 80-е?
Ну, не знаю, во-первых, это важно, наверное, или не важно, я вообще человек работящий. Потом я приехала от издательского отдела, я человек, связанный с прессой.
Вы приехали как, так сказать, командированный человек?
Нет,
или
нет,
вы
нет,
приехали
нет.
в паломничество, как паломник?
Ну, вот в полном смысле паломничество, наверное, не назовешь. Я приехала туда в отпуск. И потом я проводила там несколько лет, каждое лето, свои отпуска. И когда игуменья Варвара, она меня попросила разобрать архив, поработать там, посмотреть архив, возможно, начать готовить какую-то летопись монастыря, такую уже более официальную, хотя мне отдали большие-большие папки, в которых уже кто-то до меня... В монастыре были очень разные женщины, девочки молодые, очень разные. И были в том числе достаточно образованные, которые умели и писать, и говорить, и вот. И кто кто-то этим уже занимался, но ей хотелось, чтобы это было приведено в какую-то вот такую систему была, чтобы это было, ну, имело вид рукописи. И я начала заниматься, собирать эти материалы, и монастырь стал мне открываться совершенно с другой стороны. То есть вот тогда очень много вообще для меня было открытий вообще, что такое монастырь, что такое монастырская жизнь, потому что я имела о ней, разумеется, весьма какие-то представления иллюзорные, надуманные. Потом, знаете, как часто мирским людям, особенно если ты молод, кажется, что и существует отдельно какой-то идеальный мир, и ты в него попадешь, а он идеальный, и ты там, поскольку каждый ведь человек, да, берет и в обществе, в котором он живет, ибо жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Вот, и почему мне вот, например, очень нравится идея вашего музея, Ксения, потому что она отвечает моим мыслям, моим размышлениям о жизни, понимаете? Нельзя говорить, что вот Советский Союз, это все было мертво, это все было неправда, это все, да что вы, вера была и была такая чистая, в чем вы, наверное, уже убедились. Она была абсолютно искренняя. Для меня искренность очень много значит.
Как и во все эпохи, в любые эпохи было все.
Да,
и было вот, все, абсолютно.
Конечно,
да.
Конечно, было все. Но каждый человек, я не знаю, то ли в силу воспитания, то ли каких-то нравственных установок, я не знаю почему, или от того, что он уже родился с какой-то программой, Господь уже имеет о нем свой какой-то промысел. Но каждый человек от своего времени берет свои максимы. Они или со знаком плюс, или они там... Ну, для него это плюс, даже для меня будет минус, а для другого человека это плюс. И у меня было такое... Я книжная девочка была. Я очень много сама себя, вот как говорил мой брат, царствие ему небесное, на одном из моих каких-то юбилеев, он говорил у нас, Аня сама себя сделала. Понимаете, я делала себя через книги, наверное, через литературные образы. И представление о монастыре, конечно, было как о неком идеальном мире. Вот я в нем окажусь, а там такие замечательные
люди. Что-то сказочное
люди.
Такое.
Конечно.
Да. А вы, же... Простите, я вас перебью. А вы до этого, до Пюхтицы, вы бывали где-нибудь в монастыре? Ну, даже хотя бы в Загорске,
нет.
В Лавре?
Ну, естественно, я...
Но это все равно такое внешнее
впечатление.
Да,
но это мужской монастырь. Да. Я приезжала к преподобному Сергию.
И тем же днем уезжали,
и тем же днем уезжала.
А чего там ехать?
Глубинно, да, что там ехать, вот именно. Посидел в электричке, почитал книжку или помолился, и ты уже там. Вот, и я не знала жизни этой изнутри, и поэтому для меня Пюхтица стала полным откровением, потому что я увидела, что там живут, ну, такие же люди, как и в миру, такие же люди. Вот. И они пришли туда, если мне до того казалось, что если человек пришел в монастырь, то он пришел с абсолютной какой-то, абсолютной, исключительной верой. И он пришел по зову Спасителя, он пришел молиться и так далее. И вдруг я вижу монастырь, в котором люди работают, работают и работают. Вот, работают с утра до ночи. Игуменья Варвара была гениальной совершенно игуменьей, вот это светское слово, но оно правильное в том смысле, что она, наверное, была хороший психолог, помимо всего прочего. Она умела от каждого человека взять то, что он сумеет сделать лучше другого. И у нее поэтому на послушаниях люди разного уровня образования, разного возраста стояли очень точно на своих местах. И они не чувствовали себя на этих местах дискомфортно. И это я поняла
потом. То есть
потом.
Не было вот такого, что нет того, что впоследствии, ну, часто приходилось об этом и слышать, и читать, особенно в женских монастырях, что желание такого посмирять, смирить, вот чтобы аспирантку на коровник, а там, ну, что-нибудь такое. То есть...
Ну да, даже сейчас я знаю, я вот знаю молодых монахинь, которые у нас в прихозе были прихожанками, а потом они ушли, приняли постриги, они живут и по Волгоградам, и еще где-то, где они просто радуются, что вот игуменья, она видит, что человек хорошо пишет иконы, человек пишет иконы, а не доит коров, понимаете? Вот, чего не было в Пюхтице, мне кажется, там было все. Вот только вот не нужно думать, что я ездила несколько лет подряд и жила по месяцу. И, конечно, где-то матушка бывала откровенна, где-то она проговаривалась. Там тоже были разные истории, ибо это нормальный,
это человеческое мир. Общежитие.
Конечно,
ну, конечно,
конечно. Но там историй плохих было гораздо меньше, чем нормальных, хороших.
Христианских.
Хотя было, да, да, да. Хотя было, конечно, было все, абсолютно все было. Там они несли свои кресты, вот там, если вы были так, так, я не знаю, как сейчас, потому что, еще раз говорю, вот после уже тысячелетия крещения Руси я туда не ездила. Вот когда начался такой всеобщий бум, у меня не ездила не потому, что начался всеобщий бум, а было просто очень много
потому
работы.
Что у вас начался свой бум.
Да, у меня начался свой очередь, бум. Да. Очень много было работы. Вот, и я уже туда не ездила, но я получила от Пюхтицы очень и очень много. Во-первых, я лишилась иллюзий. И это было замечательно. Я лишилась иллюзий, что есть вот некий мир, который вот мир такой. Как,
стерильный.
Знаете, у нас шансон, такой, да. Тюремный мир – это одна жизнь, да? Мир – это вот эта вторая жизнь. Монастырь – это какая-то третья жизнь. Вы знаете, на самом деле…
Ну, линейное сознание такое.
Вот именно. А на самом деле все гораздо и сложнее, и проще. Везде живут люди… И они живут так, как они понимают, как верят. Другое дело, насколько они способны подчиниться, послушаться, смириться, насколько они могут жить в общежитии, потому что не все там монахини жили по одной, избави Бог, этого не было. И жить вот с кем-то, это всегда тоже большой
я труд. Я помню, когда вот я там была несколько лет тому назад, нас принимало очень тепло, принимала нас матушка Филарета.
Нынешняя настоятельница.
Я не знаю... нет, она, наверное, пришла в Пюхтицу уже позже, чем вы там бывали.
Нет, она пришла позже. Я с ней знакома случайно. Я ее знаю совсем мало. Я с ней познакомилась в Свято-Тихоновском... в издательском отделе Свято-Тихоновского университета. Они хотели провести вечер, посвященный игумене Варваре Трофимовой. Они знали, что я бывала в Пюхтице, и пригласили меня, чтобы я как бы стала
поделилась,
одним из участников.
Чтобы вы поделились своими воспоминаниями.
Да, 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 и чтобы стала одним из участников этой встречи. Я ее видела вот, ну, час или два, вот, а она достаточно сдержанный человек, очень разумно себя ведущий, это я увидела, а ничего другого не знаю.
Ну, а они стараются продолжать сейчас дело игумени Варвары, но действительно никто там не живет по одному.
Нет, конечно.
И вот это меня такого человека анахорецкого устройства, меня это просто шокировало. Ну, я не могу себе представить 24/7 быть рядом с кем-то постоянно.
Ну, не 24/7, потому что у них есть и послушание.
На коровник.
Ездят, выходят, выходят. Кстати, есть там коровник?
Конечно.
Есть, да?
Конечно. Это сельскохозяйственный монастырь.
Да, я была там на
коровнике.
Вот сейчас я расскажу вам эту историю.
А после перерыва у нас минуты буквально на отдых. И мы продолжим с Анной Грушиной, главным редактором московского журнала, кандидатом исторических наук, говорить про Пюхтицкий монастырь в советские, уже в позднесоветские годы. Напомню, что вы слушаете программу совместную «Радио Вера», «Светлого радио» с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор этого музея, чуть не сказал, главный редактор музея, директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».